Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас. Мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Светлая Седмица, Пасха наступила. Христос воскресе, дорогие слушатели. Христос воскресе, говорим мы. И рады приветствовать в нашей студии отца Вячеслава Перевезенцева, протоиерея, настоятеля храма святителя Николая в деревне Макарово, что подле Черноголовки в Московской области. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Правда ведь, что говорят, вся пасхальная седмица, неделя, седмица, она как первый день Пасхи?
Конечно, это время совершенно особое. Оно имеет такие особые, что ли, грани во всех смыслах, да, и Светлая Седмица, и богослужебно выделяется всего круга, да, и то, как мы служим на Пасху с открытыми царскими вратами, и эти врата будут открыты вплоть до литургии уже субботы на Светлую Седмицу, всю эту неделю. И само богослужение, конечно, торжественное, пасхальное. Вообще Пасха – это, наверное, не просто самый важный, самый главный, самый, может быть, глубокий наш праздник, но еще и самый длинный, да, потому что Пасха празднуется в церкви ровно до Дня Вознесения Господня, то есть 40 дней. И вот в этом череду пасхальных дней, дни Светлой Седмицы, они, конечно, всегда в церкви занимали свое совершенно особое место, потому что ту радость, то торжество, с которым мы встречаемся, пасхальную ночь, к которой мы готовились, я надеюсь, так долго, в течение дней Великого Поста, ну вот ее, эту радость, ну что ли, с ней очень тяжело не просто расставаться. И приходя в храм именно в эти дни, в дни Светлой Седмицы, мы еще и еще раз погружаемся вот в эту атмосферу пасхальной радости, света, торжества, Христовой победы. И это, мне кажется, очень важно. Это тот заряд энергии, которым мы должны жить, конечно же, всю нашу жизнь.
Вы помните вашу первую Пасху?
Немножко здесь трудно как бы сказать, потому что я был крещен в детстве, в младенчестве.
Нет, ну такое осознанно, когда вы пришли в храм и вот поняли,
это вот Пасха. Я в младенчестве в храм ходил, точнее, меня водили, вот, но не на Пасху, да. Это было летом всегда, когда я был в гостях у бабушки, в деревне, вот, а будучи жителем Москвы, в Москве я не ходил. А вот, да, когда уже это было осознанно, когда я пришел в церковь вполне сознательно, я пришел зимой, это было на праздник Крещения Господня. И, соответственно, через несколько месяцев была моя первая Пасха, да, очень хорошо помню. И этот день, и этот праздник, и это настроение, меня тогда поразило, что я никак не мог, ну, просто расстаться с вот этим песнопением пасхальным, да, «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего грех живот». Я просто, оно меня, ну, вот как заело, оно не выключалось, где бы я ни был. Вот, а я тогда уже после института работал в одном из, ну, научных исследовательских институтов в Подмосковье, в Долгопрудном, встречался, ну, жил обычной жизнью, но вот это было просто даже не рефреном каким-то, это было просто такой, таким фоном, который звучал у меня в душе, в сердце, где-то в сознании, везде, вот на протяжении очень долгого времени. Вот, да, очень хорошо помню этот день.
Я недавно смотрел видео, в интернете мне встретилось, пасхальная литургия, ну, я так понимаю, что это как раз какой-то из дней Светлой Седмицы, может быть, Светлый Понедельник, середина 80-х годов, вторая половина, в Новой деревне отца Александра Меня. Я так понимаю, что как раз те годы, когда и вы были в этой общине.
Да, моя первая Пасха была как раз там, в этом небольшом деревенском, деревянном маленьком храме Сретения Господня, конечно же. И это было утром, вот что, может быть, тоже важно в каком-то смысле, потому что, ну, последующие такие мои, когда уже я был священником, всегда, конечно, это была ночная служба, ночная заутренняя, да, А вот в Новой деревне служилось две литургии, одна ночью, вот, а другая была утром.
Отец Александр же очень поздно стал настоятелем в Новой деревне, да. Поэтому я так понимаю, что ночную литургию служил настоятель, да. А утреннюю, куда да. приезжала вся интеллигенция да. московская, да. служилась да. уже утром.
Так это и было.
Второе.
Вот, и как раз мы приезжали вот утром, да, и это было... вот это утренняя служба, и затем общение, потому что, правда, в этот день, ну, все, кто мог, кто, кому позволяли, наверное, какие-то физические силы, какие-то другие возможности, они старались выбраться, не могли, конечно, все войти в храм, это точно совершенно, многие стояли на улице, вот, и, но затем потом все равно все, вот, сказать, общались, все причащались, в общем, это было какое-то удивительное совершенно. Для меня тогда, вот только-только пришедшего в церковь, само вот это ощущение такого братства, какого-то такого множества прекрасных лиц, ну вот правда, радости, какого-то добродушия, братолюбия, понимаете, от атмосферы, ну, удивительно, я никогда с ней не сталкивался ни до, и даже могу, хочу сказать, что и после. В общем-то,
я как раз хотела спросить,
ничего подобного я не встречал.
Сохранилось это ощущение до сих пор?
Как оно сохранилось, да, и вот, ну и сейчас я, так сказать, настоятель, да, и уже много-много лет, и у нас тоже очень такая, я смею думать, ну, тесная община и все. Но, знаете, вот тут какой-то есть такая вот одна особенность такая. Мы живем, ну, как бы очень близко, тесно. И это прекрасно. На протяжении всего года мы друг друга видим, встречаемся на службах и живем просто в одном городе, маленьком очень городе, где просто мы соседи, наши дети учатся, так сказать, в одних классах. То есть мы вот как бы у нас вот такая жизнь, она... И поэтому вот, скажем так, такого ощущения, что вдруг вот как-то все собрались, ну, мы так, угу. и так мы собираемся, да? Вот. А там... Вот это было удивительное, потому что не все могли выбираться каждое воскресенье, там не все, вот, а вот на Пасху собирались все, и многих я знал, очень многих не знал, значит, но все были родны. Вот это ощущение, да, того, что вот ты попал, ну, в какую-то удивительную свою семью, не просто там единомышленников, там, единоверцев, а вот, ну, просто родную, родное какое-то место. Да, это было очень сильное переживание.
Меня удивило в том ролике, ну, это можно только роликом назвать, потому что это нарезки из пасхального богослужения в Новой деревне, что отец Александр Мень крестил на Пасху, как это было заведено в Древней Церкви, как это было заведено в Святой Софии. И, кстати, опять же, недавно я читал, есть такая замечательная книга Сергея Иванова, византолога, «Прогулки по Стамбулу в поисках путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя», где он очень подробно на основе разных источников описывает, как происходит крещение во время пасхальной литургии. И вот как раз там большая часть этого видео из Новой деревни была о крещении после пасхальной службы. Сейчас я так понимаю, что очень мало общин, если вообще есть где-то в Москве, в Подмосковье, которые следуют этой традиции древней, крестят именно на Пасху, потому что, ну, казалось бы, вот кончилась литургия, все, пост точно кончился, пойдемте праздновать, и как минимум до пасхальной вечерни люди будут разговляться, ну, не обязательно это там с какими-то обширными возлияниями, но явно служба заканчивается с окончанием литургии.
Вы знаете, я думаю, что это связано еще вот с чем. С тем, что да, тогда, в то время, в конце 80-х годов, было очень много готовящихся к крещению или желающих принять крещение взрослых людей. Вот то, о чем вы говорите, я думаю, что я тоже видел эти фрагменты видео, и это, скорее всего, Пасха 89-го года или 90-го, может быть, 90-го года. То есть это последний Пасха отца Александра, потому что в сентябре этого года он будет убит. И отец Александр всегда на протяжении всей своей пастырской жизни, он готовил людей к крещению, да, то есть если, вот и я, например, когда оказался, так сказать, в его приходе, оказался не сразу, не с улицы, да, а через вот такую группу, которые готовили к крещению, хотя был я и крещённый, но меня готовили как бы вот церковление, это было на протяжении почти года.
А как это происходило?
Ну, мы собирались просто в одной из московских квартир, где по благословению отца Александра, значит, замечательный совершенно такой человек, математик по образованию, Андрей Черняк. Он сейчас до сих пор работает как катехизатором в храме Косьмы Демьяна. Вот, значит, вот он нес такое послушание, не он один, было несколько в приходе отца Александра.
Простите, 30 апреля 89-го года, я уточню.
Ну, вот я помню, что, да, 89 или 90-й год, так сказать, это было, да, 89-й, скорее всего, правильно. И мы приходили, значит, на эти занятия, они были еженедельные, все это было, естественно, так сказать, тайнообразующе. Мы собирались как бы на день рождения, даже тортик какой-нибудь сегодня приносили. Вот, нас было несколько человек, и читали Библию. Андрей нам рассказывал, объяснял, готовил нас к крещению. То есть вот так это было, и так было в многих местах. И надо сказать, что вот то, о чем вы спрашиваете, что как раз группу, которая крестилась на Пасху 89-го года, это был первый раз, когда отец Александр вот так вот крестил, как бы вот, ну, большую группу взрослых людей в храме, все, потому что до этого...
Уже можно стало.
Уже стало можно, да. И вот многих из этой группы готовил как раз тоже Андрей Черняк, и я ему помогал. Потому что я, будучи уже сам без года неделю в церкви, но вот, так сказать, сразу ему помогать катехизировать. Вот, я, например, очень хорошо запомнил, что в этой группе был Петя Олешковский, замечательный совершенно писатель.
Наш автор,
да. Да, он у вас ведет программу.
Да. Да.
Вот он крестился вот на эту пасхальную службу. А готовили к крещению мы его с Андреем.
Вот так вот, тесен мир. Все связано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в деревне Макарово, это неподалеку от Черноголовки подмосковной, здесь вместе с нами и с вами проводит этот пасхальный светлый вечер. Если уж мы заговорили про такие позднесоветские пасхальные богослужения, традиции, все ведь очень быстро менялось. Вот это 89-й год, новая деревня, один из, ну, достаточно, конечно, много было храмов в Московской области, открытых в Москве, хотя если сравнивать с тем, что сейчас, так вообще их не было. Но ведь все как резко менялось. Вот 90-91 год, и уже по всему Подмосковью уже становится все больше и больше священников. А вот это, наверное, было такое ощущение домашней церкви, ощущение семьи, ощущение того, что ты находишься именно с абсолютно единомысленными людьми.
Ну, так, собственно, и начиналось, и как бы трудно было себе представить, что могло как-то по-другому, потому что, как правило, это происходило примерно, я думаю, ну, похоже на то, что это было у нас, когда после гибели отца Александра я еще, собственно, не закончил даже семинарии, был учеником 4 класса, но владыка митрополит Ювеналий, ну, сказал, что как-то, в общем, храмы открываются, нужны священники, и надо доучиваться уже, так сказать, то, что называется, ну, заочно, экстерном, вот, и буквально через, там, полтора месяца после гибели отца Александра я стал священником, и меня направили вот в Черноголовку. Черноголовку, где недалеко от нее открывался храм, ну, как обычно, в руинах, и, в общем-то, открывали его люди буквально, так сказать, среди... Это были, кстати, прихожане отца Александра, которые ездили к нему в новую деревню, несколько человек всего. Вот, один профессор и одна женщина. Вот, и им хотелось, чтобы священник в этом храме был как-то связан с отцом Александром, поэтому, собственно, я там оказался. Владыка Ювеналий откликнулся вот на такую их просьбу. Когда я туда приехал, то, в общем-то, мы собрались там в доме, в деревенском, значит, бабушке, которая потом стала нашей такой вот, ну, очень верной прихожанкой и помощницей. И нас было, правда, буквально там 10-15 человек, вот и все. Вот, и с этого все началось, как бы с этого малого зерна. Затем, да, мы стали и восстанавливать храм, и как-то я стал вести какие-то беседы, занятия в Черноголовке, люди стали приходить, и это было именно так, как вы говорите. Люди приходили не просто в храм, знаете, где уже, там храм долгое время еще стоял в совершенно таком, ну, в общем, печальном виде, там было холодно, и неуютно, и некрасиво, потому что все это. Вот, люди приходили к людям. Люди приходили, потому что, так сказать, да, они искали Бога, они хотели быть в церкви, они хотели что-то для этой церкви делать, и вот, собственно, так вот росла наша семья, и так было во очень многих местах, может быть, даже во всех, где вот начиналось такое возрождение церковной жизни. То есть вот этот образ семьи, прихода, как, так сказать, некой такой общины, которая деятельно участвует в возрождении храма, как в таком, ну что ли, в буквальном смысле этого слова, да, то есть надо и стены, и крышу строить, но и как, может быть, в самом главном смысле этого слова, возрождение, собственно, церковной жизни, да, возрождение, ну, подлинной такой вот жизни церкви, как она должна быть, взаимопомощи, вот, в совместной молитве, вот это все было, и, слава Богу, таких приходов очень-очень много.
Ну, это же, наверное, даже проще реализовать, когда есть общее дело, оно сложное, и нет, да, крыши, и нет стен, а когда уже вроде бы, казалось бы, все благополучно, нет, наверное, такого единства, или его сложнее достичь в общине?
Ну, мне трудно здесь судить, у меня нет опыта, да, потому что я как бы могу говорить только то, через что прошел сам. Вы знаете, я, кстати, вот только сейчас подумал, мне кажется, это очень, ну, как-то важно. Вот смотрите, вот это, этот путь, да, этот путь от, ну, не знаю, от руин, от какой-то разрухи, от какой-то... Вот когда я пришел в храм, увидел эти стены, где там, ну, крыша была провалена, значит, вместо окон просто дыры, там, дверей, пола нет, он выворочен, там что-то искали, видно, сказать, поэтому там ничего нету, там, да. Понятно, никакого электричества, там, отопления, там. Ну, вот слава богу, стены стояли, да. Вот, и вот, ну, как, мне там 25 лет. Я никогда не занимался там ни строительством, ничего, ну, вообще, ну, был там научным сотрудником, вот, потом в семинаре пару лет учился, вот, и вот здесь, и людей там, ну, вот сколько людей, вот я говорю, у нас на первом собрании было там 10-15 человек, вот люди, город научный, понятно, сказать, ну, к вере, как бы, отношение, ну, сказать, совершенно определённое.
Черноголовка.
Да, Черноголовка, и храм-то он не в самом городе, он, сказать, далеко, до 7 километров от города. Но вот это ощущение, понимаете, ну, не было не то, что какого-то там, так сказать, недоумения, уныния, там, не знаю, разочарования, а было ощущение того, что так и должно быть. И вот сейчас, вот сегодня, вот в эти пасхальные дни, как бы, понимаете, я могу засвидеть, что в каком-то смысле вот то, что мы переживаем на Пасху, ведь, согласитесь, это, вот это ведь то же самое. Ведь, на самом деле, Пасха начинается, она не вчера началась, Пасха начинается не с воскресенья. Пасха начинается, ну, в общем, со Страстной Седмицы. Страстная Седмица – это уже есть Пасха. Вход Господень в Иерусалим и даже чудо воскресения Лазаря, с которого, собственно, начинается этот вход Господень в Иерусалим – это начало Пасхи. Господь пришел на этот час, и вот оно начинается вот так. Оно начинается, казалось бы, страшной катастрофы. Потому что ничего ужаснее представить невозможно. Ничего, ну, хуже не могло быть, когда вот от тебя ожидают, что вот это наконец-то сейчас все и свершится, вот то, о чем многие думали, мечтали, надеялись, что вот оно сейчас-то мы и получим, и этого царя, и все те блага и дары, которые может такой царь принести, царь, который и мертвых воскрешал, да, и, сказать, тысячи людей кормил пятью хлебами, и слепые прозревали, вот оно. И такое разочарование, такой ужас. Ну и ладно бы разочарование среди толпы, ну это понятно, толпа есть толпа, она всегда легко очаровывается, легко разочаровывается. Но ученики, которые были все эти годы, были рядом, которые делили буквально в смысле хлеб со своим учителем, которые не только слышали, что он говорит, но и видели, что он делает, видели его идущим по водам, запрещающим бури, воскрешающим мертв, они это видели, да? Казалось бы, они никогда его не оставят, они всегда будут с ним. И они, понимая, что наступает какое-то непростое время, они, собственно, об этом и свидетельствуют. «Да, — говорит Петр, — если и все тебя предадут, но только не я». И именно он отрекается, этот Петр, так горячо его любящий, такой верный, такой сильный. Не случайно его прозвали «камень», «скала», да, Петр. И вот эта катастрофа, этот страшный неправедный суд, это издевательство, потому что над ним, правда, издевались, это уже Пасха, это уже Пасха, и это страшная смерть, мучительная, тяжелая, позорная смерть, а потом эта суббота, про которую мы с вами никогда, никто из нас, как бы он, ну, я не знаю, не дерзал говорить о другом, ничего никогда не сможет понять. мы не сможем никогда понять эту субботу, потому что мы-то знаем, что было в воскресенье, а те, кто переживал тогда эту субботу, они не знали, что будет через 36 часов, когда сняли тело их учителя с креста. Не знали и не могли знать, хотя он им об этом говорил, но они тогда еще ничего не понимали. И вот эта суббота, а потом, когда вошло это солнце, и это пустой гроб, и эти женщины, которые говорят, ну, безумные слова, что его там нету. А затем Мария Магдалина говорит, что я его видела, он воскрес. Вот все это на самом деле Пасха. Пасха — это есть вот этот ужас, боль, какой-то, ну, трагедия, катастрофы, и тут же переход к победе именно потому, что была катастрофа. Именно потому, что было это поражение, наступает победа. Вот если мы это как бы не улавливаем, то, в общем, я думаю, что мы, ну, как-то не чувствуем, да, вот мы не понимаем христианство Евангелия. Вот. И я вот начал, собственно, этот свой рассказ такой, с такого воспоминания очень личного, но оно тогда не опознавалось так. Тогда, если мне кто-нибудь сказал, когда я пришел в этот порушенный храм, что пройдут какие-то годы, и это будет вот так, как сейчас есть. Я бы сказал, я бы посмеялся. У меня есть друг, мы с ним рядом служим, а он начинал тем, что был у меня алтарником в моем храме, а потом стал служить вот в соседнем храме. Отец Игорь Гагарин, который тоже здесь.
Часто приходит.
Да, бывает. Я как-то, мы с ним буквально, вот, ну, где-то там в начале 90-х мы как-то стоим в храме, там сыпется штукатурка, мы служим. Он говорит, а ты представляешь, ты можешь себе представить, что в нашем храме будет коврик постели? Ну вот, потому что мы иногда приходили.
Коврик.
Он говорит, да какой коврик? Ладно, хотя бы, значит, камни.
Полы бы были.
Камни не падали там. То есть мы просто в это не верили, да? Но оно и не могло не случиться. Понимаете? И в каком-то смысле, да, я думаю, что для многих из нас вот этот опыт, он очень важен. Вы спрашиваете, а если мы пришли уже, а все готовое? Ну да, и так бывает, наверное, сейчас люди приходят, но это что-то другое. Вот это переживание немощи, какой-то слабости, поражения, и именно в этом поражении победу, которая на самом деле, которую никак нельзя, ну что ли, не предсказать, которую нельзя... Ну, что ли, вот сказать, ну да, это будет, потому что там вот... Мы не знаем. Вот потому что, ну, оснований, ну, таких человеческих, рациональных, их нету. И происходит то, что происходит только потому, что этого хочет Господь. Вот у меня на Пасху есть уже такие сложились, такие, знаете, личные как бы традиции. Одна очень давняя. Я очень люблю, ну, так как-то это даже с юности идет, и как-то эта любовь осталась, и я, в общем, так сказать, ни в коей мере, ну, не жалею, что это осталось. Я вырос в такой музыкальной среде. Мой одноклассник, с которым я 10 лет сидел просто за одной партой, так сказать, такой Роберт Кофсман у него, или псевдоним Ленц, он поет в группе «Браво». Это были музыканты. Мы вот, я как бы жил в этой среде, будучи сам человеком, ну, так сказать, не музыкальным, но я в этом мире вертелся, там, тогда еще подпольный, рок-музыки и так далее. И очень люблю эту музыку. И говорю, что, ну, как-то у меня эта любовь, она со мной до сих пор. Но вот, понятное дело, там, я вспоминаю воспоминания отца Александра Шмевана, когда он говорит, для нас, значит, детей... В нашей семье всегда был неким таким признаком Великого Поста – это задернутый темной тканью рояль, стоящий в гостиной. Вот рояль Великим Постом не звучал. Но у меня рояля нет в гостиной, да и гостиной нету.
Когда многие телевизор завешивают.
Да, но я не слушаю рок-музыку, значит, Великим Постом, да? Но на Пасху, значит, вот после я, у нас служба ночью идет, а затем утром я еду к концу службы уже в храм Черноголовка, там утренняя служба, там у нас маленький храм, и пока вот я из дома еду до храма, я себя включаю одну песню, мною, так сказать, очень любимую, Бориса Борисовича Гребенщикова, вот, сидя на красивом холме, и там есть такие слова, и все, что у нас есть, это радость и страх, страх, что мы хуже, чем можем, и радость, что все в надежных руках. И вот для меня это поразительно совершенно пасхальная песня и пасхальные слова, да? Потому что на самом деле, о чем он здесь сказал, удивительным образом передает вот, ну, мое, я думаю, не только мое, а переживание очень многих христиан. Вот заканчивается Великий пост. Ну и что можно сказать, что да, ну да, мы, конечно же, куда-то продвинулись, мы стали, не знаю, там, духовнее, так сказать, сильнее, там, нет. Если мы честно, ну, что тут кривить душой перед кем, так сказать, будем подводить какие-то хотя бы даже предварительные итоги, мы скажем, опять, как всегда, опять ничего не получилось, опять что? Опять хуже. Но не хуже, чем кто-то. И даже не хуже, чем кем хотелось бы. Хуже, чем можем. Вот в чем страх. Не потому, что что-то там мы себе напланировали, не сделали. Но мы же знаем, что могли. И опять хуже. И это правда страшно. Вот это не просто неприятно. Это страшно. Страшно, что ну как-то не получается. Столько намерений и не получается.
Ну, значит, не могли, раз не получилось.
Не знаю. Я знаю, что не получается. И вот на этом фоне вот этого какого-то страха, вот это переживание своей немощи, мы входим в Страстную Седмицу, где я всегда говорю, в первую очередь, самому себе, но и тем, кто хочет меня слышать. В эти дни нам нужно вообще ни о чем не думать, а просто постараться смотреть то, что происходит. Ради нас происходит. И это дает нам возможность прикоснуться, дает возможность. Если мы хоть немножко все-таки потрудились эти 40 дней перед этим, к той радости, которая может войти в нашу душу. Радости, что все в надежных руках. Да, мы такие, как есть, но есть эти руки, протянутые к нам, любящие руки, которые нас обнимают, которые нас поддерживают, которые делают то, что мы никогда не сможем сделать. Вот это и есть Пасха. Вот это ощущение, да, немощи, катастрофы и победы. Вот это у Гребенщикова замечательно передано. Я поэтому очень люблю эту песню именно в эти дни Светлой Седмицы.
А давайте продолжим через минуту. Я напомню, что здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, отец Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в деревне Макарово, неподалеку от подмосковной Черноголовки, Лиза Горская, и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».